«Что за черт?» — спросил Джо Кембер. Он выговорил это раздельно, почти механически. Он стоял в двери, глядя на жену. Черити сидела за столом. Они с Бреттом уже поели. Джо явился с полным кузовом разного хлама, заехал в гараж и там увидел то, что его дожидалось.
«Это мини-кран», — сказала она. Незадолго до того она отправила Бретта поиграть с приятелями. Она не хотела, чтобы он присутствовал при их разговоре. «Бретт сказал, что тебе нужно».
Джо прошел через комнату. Он был худощавым, но крепким, и передвигался проворно. Зеленая шляпа на его голове сдвинулась на затылок, обнажая наметившуюся лысину. На лбу его собралась складка, изо рта несло пивом. Маленькие голубые глазки были суровыми. Он не любил сюрпризов.
«Объясни-ка, Черити».
«Садись, твой ужин остынет».
Он резко вытянул руку вперед, твердо сжал ее плечо.
«Что происходит? Ну-ка, выкладывай».
«Не злись, Джо».
Она боялась его, но старалась не показывать этого. Во многом он был просто зверем, и если в молодости ей это нравилось, то те времена давно прошли. Годы совместной жизни показали ей, что страх только усиливает его злобу.
«Ты объяснишь мне или нет, Черити?»
«Садись и ешь», — сказала она спокойно. «Сейчас расскажу».
Он сел и пододвинул к себе тарелку, говяжья отбивная.
«С чего это мы стали пировать, как Рокфеллеры?» — спросил он.
Она подала ему кофе и сладкий картофель.
«Ты умеешь обращаться с мини-краном?»
«Хм, даже не знаю. Он всегда был слишком дорог для меня».
Он начал есть, не спуская с нее глаз. Она знала, что теперь он ее не ударит. Нужно брать быка за рога, пока он не разозлился снова. Если он опять соберется бить ее, то только после того, как напьется с Гэри Педье. Черити села напротив него и сказала:
«Я выиграла в лотерею».
Его челюсти замерли, потом задвигались снова. Он отправил в рот кусок отбивной.
«Ага», — сказал он. «И завтра старый Куджо начнет выдавать из задницы золотые слитки».
Он ткнул вилкой в сторону пса, без устали расхаживающего по двору. Бретт не взял его с собой. Его приятель держал кроликов. Черити полезла в карман халата, достала копию бланка и протянула Джо. Кембер взял листок и посмотрел на него. Его глаза сосредоточились на цифре.
«5», —
начал он и осекся. Черити молча следила за ним. Он не улыбался. Он не кинулся ее целовать.
«Для таких людей, — подумала она с горечью, — удача всегда кажется слишком маленькой».
Наконец он поглядел на нее.
«Ты выиграла 5000?»
«Минус налоги».
«И как давно ты играешь?»
«Я тратила 50 центов каждую неделю. И это гораздо меньше, чем ты тратил на пиво».
«Заткнись, Черити», — сказал он. Глаза его сузились. «Заткнись, или я сам тебя заткну».
Он снова начал есть, и она немного расслабилась. Впервые в жизни она дернула тигра за усы, и он не укусил ее. Пока, во всяком случае.
«Когда придут деньги?»
«В течение 2 недель. Я заплатила за кран из сбережений».
«Ты что, поехала и купила эту штуку?»
«Я спросила Бретта, что тебе нужно. Это подарок».
«Ну, спасибо», — буркнул он, продолжая есть.
«Я сделала тебе подарок, Джо. Теперь ты мне сделай. Хорошо?»
Он ел и смотрел на нее, ничего не отвечая. Глаза его казались безучастными. Он ел, не снимая шляпы, только сдвинув ее на затылок. Она медленно проговорила, зная, как важна здесь даже интонация.
«Я хочу уехать на недельку с Бреттом, навестить Холли с Джимом в Коннектикуте».
«Нет», — ответил он кратко.
«Мы поедем на автобусе. Это очень дешево. Не больше трети стоимости этого крана. Останется еще куча денег. Я уже звонила на станцию и узнавала».
«Нет, Брэд нужен мне здесь».
Она сцепила руки под столом, борясь с гневом, но лицо ее оставалось спокойным.
«Но ты же обходился без него во время уроков».
«Я сказал нет», —
отрезал он, и она с горечью увидела, что он доволен. Он знал, как ей этого хочется. Ему нравилось причинять ей боль. Она встала и подошла к раковине, не потому, что ей там что-то было нужно, но чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Ей в глаза глядела первая вечерняя звезда. Она включила воду. Раковина давно пожелтела, вода у них была жесткой, как Джо. Почуяв ее замешательство, Джо приободрился.
«Пора прививать парню чувство ответственности. Пускай помогает мне, вместо того, чтобы все время таскаться к Дэви Бержерону».
«Это я его отправила».
«Ты? Зачем?»
«Потому что я ждала этого», — сказала она, поворачиваясь к нему. «Но я уже сказала ему, что ты согласен».
«Раз уж ты сказала, объясняйся с ним сама. В следующий раз думай».
Он улыбнулся ей с набитым ртом и потянулся за хлебом.
«Поехали с нами, если хочешь».
«Ну, конечно. Только скажу Ричи Симсу, забудь, старина, что я тебе обещал. И кто сказал, что я хочу глядеть на их рожи? Они сразу показались мне сволочами. Ты любишь их только потому, что сама хотела быть такой».
Он постепенно повышал голос. Изо рта у него начали вылетать крошки. Обычно это пугало ее, но не сейчас. «Хватит».
«И ты хотела бы, чтобы и парень стал такой же сволочью? Ты настраиваешь его против меня. Разве не так?»
«Почему ты никогда не зовешь его по имени?»
«Ты хочешь, чтобы он не слушался отца, так ведь?» Продолжал он в упор, глядя на нее. Его лоб и щеки покраснели. «Так что заткнись».
«Нет, это еще не все».
«Что?» Он даже выронил вилку от изумления.
«Что ты сказала?»
Она подошла к нему, впервые за годы замужества позволив гневу вырваться на волю. Гнев клокотал внутри, она просто чувствовала, как он обжигает там все. Но говорила она тихо.
«Да, ты так думаешь о моей сестре и о ее муже. Конечно. Посмотри на себя, как ты сидишь вот тут и жрешь, не сняв шляпы. Ты не хочешь, чтобы он видел, как живут другие люди. А я не хочу, чтобы он глядел на тебя и твоих друзей, когда вы ведете себя как скоты. Поэтому я и не хочу отпускать его с вами на охоту осенью».
Она прервалась. Он так и сидел за столом с недоеденным куском хлеба в руке. Она подумала, что он не кидается на нее только из удивления тем, что она вообще решилась открыть рот.
«Вот я и решила заключить с тобой сделку», — продолжила она. «Забирай этот кран и остаток денег. Я отпущу его с вами на охоту, а ты за это отпусти его со мной в Коннектикут».
Она чувствовала озноб, как будто заключала сделку с дьяволом.
«Ишь ты!» — проговорил он удивленно.
Он говорил с ней теперь как с ребенком, которому приходится объяснять самые простые вещи.
«Я возьму его на охоту, когда захочу. Или ты не знаешь? Он мой сын, клянусь Богом. Когда захочу и куда захочу?»
Он улыбнулся этим своим словам.
«Нет», —
сказала она. Он, наконец, встал. Стул упал на пол.
«Я тебе не позволю», —
сказала она. Она хотела отступить, но уперлась в стену. Одно неверное движение, и он ее схватит. Он медленно вытягивал ремень из брюк.
«Я тебя сейчас выдеру, Черити», — сказал он.
«Я тебе не позволю. Любыми способами.
«Пойду в школу и скажу, что ты не позволяешь ему учиться. Обращусь к шерифу. И еще, я сделаю так, что он сам не захочет поехать».
Он уже вынул ремень и теперь легонько помахивал им туда-сюда.
«Пока ему не исполнится 15, ты можешь утащить его к своим пьяным скотам только с моего разрешения. Давай, бей, если тебе так хочется. Это ничего не изменит».
«Неужели?»
«Я тебе это говорю!»
Внезапно ей показалось, что он забыл о ней. Так уже бывало раньше. Какая-то мысль неожиданно увлекла его. Она молила Бога, чтобы это обратило его настроение в нужную сторону. Она никогда раньше не вела себя так с ним, и она боялась.
Внезапно Кэмбер улыбнулся. «Злишься?»
Она ничего не ответила. Он начал всовывать ремень обратно. Потом прошел через комнату своей быстрой походкой, и она содрогнулась при мысли о том, как быстро он мог бы кинуться на нее и пустить в ход ремень. И кто бы мог его остановить? Муж может делать с женой все, что ему вздумается. Она никому бы не пожаловалась. Из-за Бретта, из-за своей гордости. Он положил руку ей на плечо, потом провел ниже, сдавил ей грудь.
«Пошли», — сказал он, — «я тебя хочу».
«Бретт?»
«Он не вернется раньше 9. Пошли, — говорю. Должна же ты как-то меня отблагодарить».
Из ее рта внезапно вырвалась совершенно абсурдная фраза.
«Шляп сними».
Он, улыбаясь, потянул ее за собой. Он улыбался желтыми зубами. На двух передних стояли пломбы.
«Теперь мы можем трахаться на ковре из долларов, как в каком-то фильме».
Он завел ее наверх, и она ожидала, что он будет груб с нею. Но хотя он, как обычно, любил ее жадно и быстро, груб он не был. Она даже испытала оргазм в 10-й или 11-й раз за время их брака. Потом она лежала рядом с ним, закрыв глаза, чувствуя, как его подбородок касается ее лба. Она с трудом удерживала слезы. Если бы она расплакалась, он мог что-то заподозрить. Она не была уверена в том, что он действительно понял, что случилось. Позже, за час до того, как вернулся Бретт, он ушел, не сказав куда. Она подумала, что он отправился пить с Гэри Педье. Она лежала в постели, по-прежнему боясь заплакать и думая обо всем этом. Когда скрип двери и лай Куджо возвестили о возвращении Бретта, в небе уже вставала яркая, холодная луна.
«Луне все равно», —
подумала Черити, и эта мысль показалась ей горькой.
«В чем дело?»
— спросила Донна. Голос ее был сердитым, почти агрессивным. Они сидели в комнате вдвоем. Вик не успел вернуться вовремя, и Тед уже спал наверху со словами от монстров, повешенными над кроватью. Вик встал и подошел к окну, глядящему в темноту. «Она знает», — подумал он мрачно. Всю дорогу он пытался решить, стоит ли затевать с ней разговор и устраивать скандал, или лучше просто сделать вид, что ничего не случилось. Письмо он порвал и по дороге выкинул обрывки в окно машины. Теперь он мог выбирать. Он видел в темном стекле бледное пятно, отражение ее лица. Он повернулся к ней, совершенно не зная, что ему говорить.
«Он знает», — поняла Донна.
Эта мысль не особенно удивила ее, потому что последние 3 часа показались ей самыми долгими в ее жизни. Она услышала знание в его голосе, еще когда он позвонил и сказал, что будет поздно. Сначала она испытала панику, беспомощную панику птицы, залетевшей в гараж. Мысль выделялась жирным шрифтом, как восклицание в книгах. «Он знает! Он знает! Он знает!» Она кормила Теда ужином вне себя от страха, пытаясь представить, что будет дальше.
«Дальше я вымою посуду», — думала она. «Потом вытру. Потом поставлю на полку. потом почитаю Теду сказки, потом... не знаю».
Паника постепенно сменилась чувством вины. Потом пришла апатия, сквозь которую пробивались какие-то случайные мысли. Она думала, сделал ли это Стив, или Вик сам догадался. Ей казалось, что, скорее всего, это Стив, но разве это важно? Еще она радовалась, что Тед уже спит. Но она не знала, что ждет его утром, и эта мысль вызвала у нее новый приступ паники. Все повторилось. Он повернулся к ней и сказал:
«Я сегодня получил письмо. Без подписи».
Он не мог продолжать. Опять прошелся по комнате. Она вдруг подумала, как он красив, и почему она раньше этого не замечала. Жаль, что он рано посидел. Более молодому это бы даже шло, но Вик уже не молод, и... И о чем, собственно, она думает? Неужели нет других причин для беспокойства?
И тут она очень тихо, дрожащим голосом выложила все, как горькое, но необходимое лекарство.
«Это Стив Кэмп, тип, который чинил твой стол. 5 раз. Но не в нашей постели, Вик, нет!»
Вик взял пачку Уинстона на столе и уронил ее на пол. Потом поднял, вытащил сигарету и закурил. Руки у него дрожали. Они не глядели друг на друга.
«Это плохо», — пронеслось в голове у Донны. «Нужно посмотреть друг другу в глаза».
Но она не могла. Ей было стыдно, и она боялась. Он же просто боялся.
«Но почему?»
«Это важно?»
«Для меня важно. Если ты не хочешь разрыва. Если хочешь, то не важно. Я просто с ума схожу, Донна. Это нужно, потому что если мы не поговорим об этом сейчас, это может произойти снова. Неужели ты хочешь все разорвать?»
«Погляди на меня, Вик!»
Он с трудом поднял голову. Может, он действительно сходил с ума, как говорил, но она видела в его глазах только страх. Внезапно, как удар кулаком в лицо, до нее дошло, насколько ему сейчас трудно. Его дело погибло, и тут, как гнусный десерт к тухлому главному блюду, угрожал погибнуть и его брак. Она почувствовала прилив тепла и любви к этому человеку, которого она порой ненавидела, а последние 3 часа боялась. Она надеялась, что он в самом деле думает, что сходит с ума, а не то, что отражается у него на лице.
«Я не хочу ничего разрывать», — сказала она. «Я люблю тебя. Может быть, я как следует поняла это только в последние несколько недель».
На минуту она испытала облегчение. Вик опять подошел к окну, потом вернулся. Он сел на диван и посмотрел на нее.
«Тогда почему?»
Ее любовь мгновенно перешла в досаду. «Почему?» Вот по-настоящему мужской вопрос. Его диктуют представления о мужественности, возобладавшие в конце 20 века.
«Я хочу знать, почему ты это сделала?»
«Как будто я машина с неисправным клапаном или робот, у которого перегорели клеммы, и он теперь готовит бифштекс на завтрак, а яичницу на ужин. Быть может, женщины сходят с ума вовсе не от сексуальных проблем, а из-за этого вот прямого мужского «почему?»
«Не знаю, смогу ли я объяснить. Боюсь, что это прозвучит слишком глупо и тривиально».
«Все же попробуй. Неужели...»
Он попытался унять дрожь в руках и, наконец, выдавил.
«Я что, не удовлетворял тебя? В этом причина?»
«Нет».
«Тогда в чем?» — спросил он безнадежно. «Ради бога, в чем?»
«Ну что ж, раз ты спросил...» «Страх», — сказала она. «Думаю, что это страх».
«Страх?»
«Когда Тед уходил в сад, мне становилось страшно. Он, как это сказать, оживлял дом».
«При чем тут Тед?» — досадливо спросил Вик. И она увидела, что эта апелляция к Теду его рассердила. Он думает, что это обычная женская уловка, чтобы не выкладывать ему действительные причины. Положение накалялось. Они словно передавали друг другу из рук в руки что-то очень хрупкое, что в любую минуту могло упасть и разлететься вдребезги.
«Притом», — упрямо сказала она, — «конечно, большую часть дня он был со мной, но тем заметнее контраст. Потому я и начала бояться. Я думала, на следующий год его не будет уже полдня, три раза в неделю, а потом весь день. Это время нужно было заполнять, и я боялась».
«И ты решила заполнить часть этого времени, трахаясь на стороне?» — спросил он с горечью. Это больно укололо ее, но она продолжала говорить тихо, не повышая голоса. Он спросил. Нужно было ответить.
«Я не хотела вступать в какой-нибудь дурацкий больничный комитет и стряпать запеканки для их субботних обедов. Представляю эти лица и одни и те же городские сплетни круглый год. Неохота было убивать время таким способом».
Теперь слова просто лились из нее. Она не могла их остановить, даже если бы и хотела.
«Мне не нравится ни продавать всякий хлам на распродажах, ни устраивать вечеринки, ни бегать труссой. Ты...»
Она передохнула секунду, чувствуя, что задыхается.
«Ты ничего не знаешь о пустоте, Вик. Ты мужчина, и ты работаешь. Мужчины работают, а женщины сидят дома и слушают, как снаружи воет ветер. Иногда кажется, что он воет внутри, понимаешь? Иногда я ставила записи, и все равно слышала этот ветер и думала про всякое. Или мыла раковину и смотрела на глиняный горшочек, который там стоит, и вспоминала, что у моей матери были такие же горшочки. И у тетки, и у моей бабушки, понимаешь?»
Он глядел на нее с таким недоумением, что она почувствовала настоящее отчаяние.
«Это чувства, а не факты, пойми!»
«Да, но почему...»
«Я и говорю тебе, почему! Говорю, что я достаточно времени провожу у зеркала, чтобы заметить, как меняется мое лицо, и никто уже не примет меня за школьницу и не спросит, имею ли я права. И я боялась, ведь Тед пойдет в подготовительный класс, потом в школу, потом...»
«Так ты хочешь сказать, что завела любовника из-за того, что чувствуешь себя старой?» Он смотрел на нее с удивлением, и ей это нравилось. Стив Кэмп находил ее привлекательной, и, несомненно, так и было. Но Вик тоже был прав. Она взяла его за руки и выговорила прямо в его лицо, думая, зная, что она еще никогда не говорила так откровенно ни с одним человеком.
«Не только. Я поняла, что ждать от жизни уже нечего. Возможностей с каждым годом все меньше. Для женщины очень важна ее роль. Жена. Чудесно. Но ты ведь постоянно на работе, и дома ты тоже работаешь. Но еще мать. А еще что? Пойми, каждый год отрезает от жизни новые куски. Мужчины знают, чего хотят, у них есть к чему стремиться, и, может быть, поэтому так много мужчин умирает в несчастье и раньше срока, но они знают, чего хотят. У них есть дело и в 30 лет, и в 40, и в 50. Они не слышат этого ветра, а если и слышат, то берут копье и кидаются на него, думая, что это ветряная мельница или какой-нибудь чертов великан. А женщина всегда боится чем-то стать и пугается вещей. Вот и я боялась всех этих звуков, когда оставалась одна дома. Знаешь, однажды я перестилала постель в комнате у Теда и думала о своих школьных подругах. Где они? Да что с ними? И тут дверца шкафа вдруг открылась, и... я закричала и выбежала оттуда. Не знаю почему. Мне вдруг представилось, что сейчас оттуда выйдет Джоан Брейди, вся в крови, и скажет: Я погибла в катастрофе, возвращаясь из пиццерии, когда мне было 19, а теперь пришла за тобой».
«О боже, Донна», — сказал Вик.
«Я боялась, вот и все. Боялась, когда смотрела на этот горшочек, боялась, когда думала о прошлом. Ведь единственное место, куда можно сбежать из будущего, — это прошлое. Вот я и завела с ним роман».
Она потупилась и внезапно закрыла лицо руками. Ее слова звучали глухо, но разборчиво.
«Это было так глупо, как будто я опять в колледже, как сон. Он отгонял этот ветер. Что касается секса, то мне не было с ним хорошо. Он хороший любовник, но мне не было с ним хорошо. Не могу сказать, почему, но знаю, что все равно люблю тебя и понимаю, как я гнусно поступила».
Она опять посмотрела на него, уже плача.
«Он поэт. Во всяком случае, так говорил. Я ничего не поняла в тех вещах, что он мне показывал. Он тоже такой. Воображает, что он все еще в колледже и протестует против войны во Вьетнаме. Наверное, потому это и оказался он. Теперь я сказала тебе все. Это не очень приятно, но это так».
«Хотел бы я разбить ему рожу», — сказал Вик. «Наверное, от этого мне стало бы получше».
Она слегка улыбнулась.
«Он уехал. Мы с Тедом проезжали мимо, и на его витрине не было ничего поэтического».
Он быстро посмотрел на нее, потом отвел глаза. Она дотронулась до его лица, и он отпрянул. Это было больнее всего, больнее, чем она ожидала. Страх и чувство вины нахлынули опять, но она больше не плакала. Она думала, что не будет опять плакать еще долго. Шок оказался слишком велик.
«Вик», — сказала она, — «прости меня. Тебе больно, я вижу. Мне очень жаль».
«Когда ты порвала с ним?»
Она рассказала ему про тот день, опустив только упоминание о страхе, что Стив мог в самом деле изнасиловать ее.
«Выходит, этой запиской он хотел отомстить тебе?»
Она кивнула, слегка покраснев.
«Похоже, что так».
«Пошли наверх», — сказал он. «Уже поздно. Мы оба устали».
«Хочешь меня?»
Он медленно покачал головой.
«Не сегодня».
«Ладно».
Они вместе поднялись по ступенькам. Уже наверху Донна спросила.
«Вик, что будет дальше?»
«Не знаю».
«Ну, хочешь, я напишу, обещаю никогда больше не делать этого. 500 раз. Или нам развестись. Что?»
Она просто очень устала, но ее голос начал повышаться до опасных пределов. Хуже всего был стыд, и она ненавидела и себя, и его за то, что он заставил ее пережить этот стыд.
«Нам нужно пройти через это вместе», — сказал он, несмотря на нее. Потом поднял глаза, почти умоляюще. «Он ведь был один. Правда?»
Этот невозможный вопрос он не имел права задавать. Этот вопрос только замутнил ту кристальную ясность, которая возникла была между ними. Она быстро, почти бегом, оставив его сзади, прошла в комнату. В ту ночь они почти не спали. Меньше всего Вик думал о том, что он забыл позвонить Джо Кэмберу и узнать у него насчет Пинто.
Что касается самого Джо Кэмбера, то он сидел с Гэри Педье на одном из его полуразвалившихся стульев. Они пили водку с мартини из тех же стаканов Макдоналдса. В темноте мерцали светляки, и жимолость, заполонившая двор Гэри, наполняла воздух тяжелым ароматом. Куджо обычно во время таких вечеринок ходил вокруг, гоняясь за светляками и временами погавкивая. Но сегодня он просто лежал рядом, положив морду на лапы. Они думали, что он спал, но это было не так. Он просто лежал, чувствуя, как боль пронизывает все его тело и снова отдается в голове. Ему было трудно осмыслить то, что выходило за рамки его простой собачьей жизни. Ему снились странные, поразительно реальные сны. В одном из них он кинулся на мальчика, разорвал ему горло и выгрыз из живота слипшиеся в комок кишки. Он проснулся, скуля и подвывая. Ему постоянно хотелось пить, но когда он подходил к своей миске, вода напоминала на вкус ржавое железо. От воды у него ныли зубы, и вспышки боли отдавались в глазах и в голове. Теперь он лежал в траве, не думая ни о светляках, ни о чем другом. Голоса доходили до него откуда-то издалека и не заглушали нарастающей в нем боли.